Вот две вещи в девушке я никогда не приеду. Если она курит, если она матом ругается.
Такой умный дядя, я рядом с вами не знаю, что говорить.
Все, давай, скажи, накипело, и типа хлопушка ручкой. Выпуск 64.
Остудила.
Ага. Ну, это однозначно стрёмно, ты чего? Очевидно. Окей.
Окей.
Привет, кантианец! Ты смотришь или слушаешь студенческий подкаст «Накипело». И сегодня мы находимся в самой студенческой точке этого университета. Мы находимся в студхаусе БФУ имени Иммануила Канта. И атмосфера здесь тоже располагающая. Сверху можешь услышать, как наши музыканты что-то играют, репетируют. Здесь вообще за камерой сидят наши студенты из контента, а все потому, что и тема сегодняшнего подкаста касается студенчества. Я хочу представить тебе нашего сегодняшнего гостя. Это начальник управления студенческого развития и потенциала БФУ имени Иммануила Канта Борис Шевелев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Надеюсь, не ошиблась.
Может, и ошиблась, но не страшно. Я надеюсь, что все поняли. Мы для простоты восприятия вот называем это внеучебка, поэтому если вдруг вам каким-то образом откликается, то вот то управление, которое я возглавляю, оно напрямую связано с внеучебкой.
Борис Евгеньевич, мой первый вопрос такой. Почему вы вообще решили идти в профессию, где нужно работать со студентами?
Угу. Ну, что интересно, я же как-то снимался в подкасте в 2022-2023 году. Он там часа на два где-то получился. И есть внутренняя задача стараться не повторяться с теми ответами и что-то новое рассказать. Но раз мы апеллируем к прошлому опыту, наверное, повторится в этом случае. Школа. Я коренной калининградец, заканчивал 32-ю гимназию. Собственно, был там у нас учитель по географии, точнее учительница. Мы размышляли на уроках о том, в чем главная ценность нашей страны. На тот момент, выходя из университета, я с полной уверенностью, что главная ценность нашей страны – это нефть и газ. Соответственно, я поступаю в РГУ имени Канта, который потом становится БФУ имени Канта, на сервис, который потом становится при профильной, на третьем курсе, получается, при профильном выборе, нефтегазовым сервисом. И, собственно, думаю, что это какая-то такая моя история. В 2014 году случается переломный момент. Меня приглашают поработать в оргкомитет города Сочи на Олимпийские игры. Я там начинаю работать с людьми. Меняю ответ в своей голове о том, что главная ценность – это не нефть и газ в нашей стране, это люди. И начинаю работать в сфере, связанной с людьми. Работаю в разных историях, и это потихонечку в 2021 году, по-моему, в конце его, прихожу в БФУ имени Канта и начинаю работать с людьми, потому что считаю, что люди – это главный ресурс, который есть, и хочу с ним работать.
Мне вот очень нравится вот эта последняя фраза, то, что люди – это главный ресурс, главная ценность. Но ведь работа все-таки сложная, потому что студенты бывают разными, наверное, каждому нужен свой подход, может, есть что-то, на что вот у вас накипело или может в такой профессии накипеть, раз уж мы говорим о подкасте «Накипело»?
Люди сложные, это не только со студентами связано. Я и работаю, и работал. Вообще, если посмотреть по возрасту, с кем я работал, у меня были, я был руководителем программным детского лагеря и работал. У меня минимальный возраст был, это 6 лет. У них там тоже есть чего накипеть. А когда мы возглавляли волонтерский корпус, ну, руководили волонтерами, у меня была серебряный волонтер, которому было 86 лет. У него была фамилия Кулак.
Вот. Потрясающе.
Поэтому, на самом деле, на текущую молодежь и так далее, ну, нет, в принципе, есть везде на что посетовать и где-то поворчать. Но, наверное, сегодня история, про которую меня накипело, это текучка кадров, текучка молодежи, очень все быстро происходит, и у нас достаточно быстро меняются лица с точки зрения актива, команды. Наверное, кто там за нами следит, обращал, что несколько раз состав управления он менялся, и вот это все. Я рад за людей чисто по-человечески и за студентов, которые там прогрессируют куда-то, но как руководитель мне иногда от этого грустно, и я злюсь, потому что, ну, все приходится заново начинать, как будто вот думаешь, опять. Такой некий день сурка управленца.
А вот как замотивировать все-таки людей, студентов на то, чтобы продолжать работу, чтобы вот эту утечку кадров как-то устранить? И не только утечку кадров как работников, но именно больше на студентов ориентировано.
Забрать паспорт.
Забрать паспорт. Хороший способ.
Ну, с точки зрения мотивации, на самом деле, всем сотрудникам и студентам в перспективе, с которыми мы работаем, я говорю о том, что университет – это не конечная точка, и вам в любом случае нужно спрогрессировать. Поэтому здесь я за то, чтобы максимально себя реализовали в безопасном поле. Я считаю, университет – безопасное поле. Вы здесь не тратите свои деньги, тратите в основном только время, да, и пробуете, там, себя узнаете, ищете, и потом выходить на какой-то условно другой рынок или на другую сферу. Вот здесь я сейчас, ну, я больше всего в этом примере и свежего обращаюсь в контент, где большая часть ребят у нас устроилась в центр ШУМ, чему я супер рад на самом деле. С точки зрения, ну и немножко грущу, потому что у нас сейчас такой этап перестройки существует. Также часть команды, например, у меня там Александр Владимирович, например, его пригласили в Санкт-Петербург работать в Сбер. Александр Евгеньевич Столбов, он, ну, много где, но, наверное, сейчас ближе где-то в ШУМе есть. Поэтому это, наверное, нормальный естественный процесс. Здесь нужно, наверное, мотивировать себя, просто принять, что это норма. И, ну, с этим нужно жить и готовить нормальную преемственность и кадры. Не всегда получается, поэтому, ну, где-то здесь тяжеловато. Потому что вроде ты как сделал много чего, много вложился, и люди дальше пошли. Приходят новые люди, в них нужно заново вкладываться, а ты не всегда ресурсно к этому процессу готов. Я просто чувствую, что я уже где-то старенький становлюсь. Мне 32 года, как и гимназия, которую я заканчивал. Поэтому где-то мне просто уже тяжело, а где-то, если искренне говорить, уже просто лень вкладываться вот таким же объемом. Хочется, чтобы уже когда студенты либо сотрудники пришли, они условно уже все умели. Но так не бывает. Поэтому ты где-то здесь злишься сам на себя, потому что вот ты такой лентяй в этом плане.
Вот вы сказали как раз про то, что студентов можно мотивировать тем, что университет не конечная точка, я с вами абсолютно согласна, даже на своем опыте, если рассказать, то, что, ну, меня всегда интересовала насыщенная внеучебная жизнь, у меня она и получилась. Сначала это была ивент-студия, мы организовывали мероприятия, потом я постепенно больше уходила именно в медиа, осталась в контенте. И вот съемки в подкастах, ведущие, корреспондент, это все очень помогает мне и в моей профессии, которой я иду, так как я учусь на журналистике, и я действительно чувствую необходимость позитивно и экологично пропагандировать вот среди студентов то, что внеучебная жизнь – это реально круто, и это открывает большие возможности. Так что я с вами согласна.
Спасибо.
Вы такой умный дядя, я рядом с вами не знаю, что говорить. Вырежьте, пожалуйста, потом это.
Вообще все.
Нет, там нормально. Сейчас, я успокоюсь.
Когда ты успокаиваешься, могу про вышку рассказать. Там у них исследование социальное, социологическое было. И они в том числе БФУ исследовали. И студентов на 4 типа разделили. Это вообще очень прикольно. 4 типа студентов и 4 типа мотивации, зачем они в университет приходят. Первый – это инерционный тип. Это, ну... Понятно, да, что такое инерция, толкнул, там еще немножко поехало. Вот это студенты, которые условно, для них есть понятная история. После школы нужно идти в вуз, ну, для галочки, и все. Просто, ну, вот так надо.
Но это именно... ладно, вы продолжайте, я потом...
Ну, и типология его мотивации учиться не потому, что ему интересно учиться, не потому, что он хочет стать кем-то классным, не потому, что он хочет себя найти в этой жизни, а просто потому, что так нужно.
Может, вот как... тут еще быть такое, что родители сказали, вот иди, это тоже инерционный.
Да. Ну, то есть, вот поехал по инерции, потому что так надо. А вторая история, он называется, я могу путать, типа, транзакциональный. Это история, связанная с карьерой. То есть, ты понимаешь, что тебе нужна корочка, и с этой корочкой, ну, с наличием высшего образования, там, каких-то дипломов и так далее, ты будешь конкурентоспособен на рынке труда, сможешь себя продать дороже и там, реализовать себя как, например, специалист. И тебе просто важно наличие уже этой корочки. Если в первом примере просто высшее образование и вуз, ну, это нужно идти, ну, потому что все так идут. Здесь уже история такая более осознанная и меркантильная. Мне нужно получить диплом. Третья история для меня самая интересная. Это поисковая. Это где студент ищет себя. Он приходит в университет, чтобы себя найти. Пробует себя через различные типы деятельности. В том числе внеучебка. Вот в основном все активисты, которые есть, это поисковый тип мотивации. И согласно тому исследованию, их где-то 8-10%. И вот экстраполируя на наш университет, реально так и получается. Вот у нас на 15 тысяч человек в районе 1200-1500 студентов активно в те или иные сообщества в деятельность вовлечены.
Удивительно, что всего 8-10%, потому что, мне кажется, Но я еще вот помню это ощущение 17 лет, когда ты потерян по жизни, не понимаешь, что ты хочешь, и ты находишься в постоянном поиске. Я думала, больший процент. А четвертый тип какой? Мне надо услышать, чтобы вот сейчас себя к какому-то отнести.
И четвертый трансформационный тип. Это получается, что воспринимаешь университет как историю, связанную с трансформацией. Ты четко понимаешь, куда ты хочешь прийти, на какие курсы хочешь прийти, кем ты хочешь стать. И выбираешь уже, если третий тип он просто ищет, то здесь я уже примерное видение в своей голове имею, кем я хочу стать, и мне нужно пройти, например, 3 шага, чтобы это сделать. Я в университете понимаю, словно я иду в медиа-контент, поступаю, например, на журналистику и какие-то, не знаю, допустим, в наставничество иду, и через вот этот вот набор компетенций я становлюсь, например, я не знаю, условно успешным в своей голове, и дальше иду, например, куда-то работать, либо в свободный полет ухожу.
Вот вы полностью меня описали, вот четвертый трансформационный, вы еще и наставничество назвали, контент, журналистику,
я же тебя описываю.
Ну да, это реально я четвертый трансформационный тип, да.
Вот, и ну, в чем интерес, что с каждой типологией нужно по-разному работать.
Угу.
Вот, поэтому перед нами сейчас стоит вызов, как работать с разной группой сегментов студентов, потому что как будто мы работаем со всеми как одинаково, не рассматривая главный тип мотивации.
А с какими, вот если так, навскидку, с каким из типов студентов легче работать и сложнее работать вот из этих 4? Или пока так и не сказать?
Легко. Поисковые самые простые, они сами к тебе приходят.
Да, но они в поиске, да.
Они, да, они уже, если мы говорим про первокурсников, они уже на группы подписываются, они уже понимают, куда они хотят прийти, они везде ходят, везде спрашивают, им все интересно, они хотят везде участвовать, и мы такие, здорово, значит, всем это интересно. С инертными сложнее, потому что, ну, им как будто ничего не интересно. Вот они сидят на паре, чтобы их не отчислили, либо вообще на нее не приходят, и им интересно пойти, например, домой, либо просто отбыть вот это вот место, и все. А тебе нужно, мало того, что его не интересует учебный процесс, тебе его нужно грубо еще заинтересовать в неучебном процессе. Хотя это время, ну, это какое-то погружение, это как минимум усилие, которое нужно сделать. Поэтому для меня пока ну, нет решенной задачи этой, вот, а как вот с этой категорией поработать, а их немало на самом деле. Но либо вот более прагматичные, которые транзакционные, то есть вот они понимают, что им нужно получить вуз и все, они конкретно ходят на учебу, возможно, на конкретные пары, потому что ну, предыдущим неинтересно, ну не видят в этом пользы
да.
И все. Им дадут диплом, и возможно, они придут куда-то, чтобы получить какую-то, например, корочку, подтверждающий документ, либо какую-то конкурентоспособную историю. Например, знакомство, да, можно прийти, получить знакомство, я скажу, ребят, я продюсер, снимаю кино, вот я ищу 2 классных студентов, все придут такие, выбери меня, ну хорошо, и пойдем. Поэтому здесь, и вот от разного типа мотивации понятно, что, скорее всего, первые 2 типа не придут на мероприятия, типа там ярмарки сообщества, либо еще чего-то такого.
Вот у меня такой возник вопрос в голове. Вы все-таки молодой. Ну, 32 – это еще не сильно много.
Мы
можем так прикрепить не волнуйтесь.
Скрин с душевным психологическим возрастом. Возможно, не такой.
Возможно. Но такая вот мысль. Все-таки правда ли, что молодым легче работать со студентами? Или нет привязки к возрасту?
Ну, по ощущению, как будто да, потому что все-таки есть...
Выкупаешь мемы, можешь
ну,
на их языке.
Ну, какие-то есть культурные особенности, которые реально нужно понимать, и я понимаю со своей стороны, например, что там, ну, посади бабушку сюда, но ей будет тяжелее в это включиться, внедриться. Ну, помимо этого, самому студенту, мне кажется, комфортнее, когда это плюс-минус, ну, что-то или кто-то, да, для него похожий и как-то, ну, отвечающий, ну, как будто не из машины времени прилетел,
да.
Сказал, эге-гей, ковбои, поехали, или пролетарии всех стран объединяйтесь, хотя, возможно... Здесь будет интересно. Но сильно зависит от человека и от его направленности. Да, в первую очередь, зачем он работает со студентами, какие он для себя цели преследует. Это, не знаю, заниматься нравоучениями, ведь многие, как мне кажется, за счет молодого поколения хотят где-то самоутвердиться, показать свою экспертность, научить и озвучить о том, что раньше было лучше, как все неправы. Молодое поколение, условно. Ну, мне тяжело сказать, молодое поколение, вот даже мы с тобой, мне кажется, ну, мы из разных поколений, хотя мы вроде...
Ну, там немножко разница.
Ну, поколение типа 20 лет считается, мне кажется, сейчас оно, конечно...
10 вроде,
как будто
неважно.
Срок уменьшается. Да, мы не претендуем на экспертность, все исключительно субъективно, кидайте камни в экран, но не в меня. И, ну... Если по моей команде смотреть, которая здесь работает, у нас в целом до 40 лет возраст здесь есть. Мне кажется, всем плюс-минус нормально. Знаю случаи в молодежной политике, кому там есть 40+, 50+. Вот недавно видел проректора Пятигорска, мне кажется, там женщине, ну, лет 60. Но она такая заряженная просто, она прям, ну, мне кажется, на этом энтузиазме еще все даст. Поэтому, мне кажется, молодость дает фору определенную при взаимодействии с молодежью, но твое содержание, энтузиазм и вот желание работать, жить, это передавать, оно в любом возрасте заразительное может быть. Ну, наверное, еще желание слушать. Вот что важно, мне кажется, с студенчеством, с молодежью нужно пытаться принимать и понимать другую позицию. Не то, что я говорю правильно, а то, что там тоже может быть с той стороны что-то правильное, это нужно попытаться услышать и поговорить.
Согласна. Так приятно, когда вот получается донести свою мысль, услышать другого человека. Особенно приятно, когда тебя не воспринимают как... не смотрят свысока, то есть с позиции, что я старше, у меня больше опыта, я больше знаю, а именно к тебе пытаются найти подход и смотрят на тебя, как на человека равного. Вот так.
Ну, просто вот в моем детстве такой истории не было. Было такое понятие, которое называлось «двор». Не как в сериалах, которые недавно были, типа «Слово пацана» нас там не били, например. Но у нас была жесткая штука. Если ты старше, ты умнее. И ты прав. Ну, то есть, вообще не обсуждается вариант. Вот просто там, допустим, есть старшаки, есть младшаки. Вот если он старше, то все. И как бы не воспринимается в моей голове, что он может быть неправ. Ну, значит, так и есть. Такая же история, например, была с учителем. И вот исследуя феномен сейчас педагога, например, для меня педагог – это было нечто сакральное, такой некий бог знаний. Я вообще не сомневался о том, что преподаватель может говорить, например, что-то не так, быть неправым, быть где-то субъективным. Для меня это носитель знания жесткий. У меня мама у самого учителя. Сейчас, мне кажется, эта история немножко перевернулась, где много кто сомневается, много кто на какие-то вещи ссылается, использует там в том числе интернет и открытость информации. Мне кажется, возраст сейчас не всегда решает. Мне кажется, достаточно молодой человек может прям конкретно заставить кого-то повзрослее.
Кроме вот работы со студентами, вашей сильной чертой, по моему мнению, по мнению еще многих людей, является умение работать в команде. Интересно. У вас это получается хорошо, и если не ошибусь, то вроде как на одном из... студенческих выездов студактива вы рассказывали про командообразование. Вот. Хочется вот сейчас еще раз это все обсудить. Теперь для слушателей нашего подкаста.
Давайте, не знаю, ну, есть так, кто-то говорит.
Да, я говорю.
Спасибо им, что замечают. С точки зрения команды, да, я командный игрок. С точки зрения видов спорта, я баскетболист, поэтому дыхалки никогда не хватает добежать до кольца, поэтому нужно давать пас. Поэтому этот принцип, он из подросткового какого-то, да, возраста идет. И, в принципе, я всегда играю, ну, в команде, не пытаюсь что-то делать один. Если есть какие-то, даже не брать в университет какие-то проекты, либо что-то еще, как правило, со мной всегда кто-то есть. И тот результат, который он достигается, это всегда командный результат. В данном случае... Почему это сильная сторона или, ну, почему это развито? У меня очень сильно развито доверие. У меня нет проблемы с доверием. То есть я готов доверить команде там все, что угодно, кроме своей карточки, где сзади написаны все номера. Здесь, конечно, я иногда сомневаюсь. И за счет большого, наверное, кредита, к чему была карточка, доверия, наверное, легко какие-то вещи поручать. И легко внутри команды себя чувствовать, потому что, несмотря на то, что есть формальная роль руководителя, у нас, ну, если конкретно БФУ рассматривать, у нас достаточно дружеские отношения с коллективом, и мы где-то и дружим, где-то и коллеги, кто-то это называет друлеги, мне кажется, это странное слово, но оно есть. И, ну, не знаю, здесь как-то легко работать. И по-человечески какой-то матч случается, и профессионально вроде тоже все нормально. Там команда меняется, люди приходят, но какая-то система ценностей, она есть. Это, ну, вот, общая ответственность, внутреннее доверие. И, ну, результат, он не индивидуальный, он общий. Поэтому, там, когда говорят, там, вы что-то сделали благодаря вам, я говорю, не благодаря мне, а благодаря нам. Иногда где-то благодаря вам. Угу. Вот, поэтому я, наверное, не сильно на вопрос ответил, я куда-то, да, там, вправо-влево
поуходил. Не, нормально, поуходил. Вопроса даже конкретного особо и не было.
Но командная история, да, наверное, это то, в чем я себя не представляю. Я не представляю себя условным Робинзоном Крузо на острове, каким-то... Нет, представляю, я в одной команде играю, когда я в приставку дома сижу, и играю, мне нравится. Вот и все. И фильмы смотреть одному. Остальные процессы все делать нравится вместе. Мне нравится еще менеджерить штуки. То есть я, если рассматривать роли в команде, я генератор идей, мне нравится придумать, но мне абсолютно не нравится делать. Поэтому я заложник своей роли. И для того, чтобы что-то осуществилось, то, что я придумал, или то, что мы придумали, мне нужны люди, которые это будут делать. Да. Поэтому вот.
Вот мне на самом деле сложно работать в команде. У меня есть привычка и... немного сомневаться в других, но не потому, что они хуже, а мне кажется, что они могут не понять, что я хочу донести или как я вижу вот эту работу, что должно быть в итоге. И, ну, иногда я правда считаю, что могу сделать лучше, и поэтому хочу сделать все одна. И иногда еще бывает такой момент, что я боюсь кого-то подвести, поэтому я решаю, что, ну, если я одна буду работать, вся ответственность на мне. А вот если я буду работать с кем-то, вдруг я еще кого-то подведу. И мне не нравится вот это чувство подводить других, поэтому я чаще выбираю именно путь работать одной, даже если так сложнее. Вот не знаю, что с этим делать. Наверное, это не совсем правильно, но тоже такой вариант тоже есть.
Ну, индивидуализм, он проще с точки зрения одному всегда легче сделать.
Да.
Ну, за результат, вот даже посмотреть на команду, которая сейчас есть, там, если гранты разобрать студенческие, но реально одному проще взять и сделать. Ты не зависишь от другого, постоянно его не ждешь, но если ты действительно готов, ты можешь какие-то процессы сделать. Но это вопрос про школу. Кем ты хочешь быть по жизни? Отличником по всем предметам. Угу. Это все нужно учить на 5. Все отлично знать. По мне это невозможно. Есть какая-то область, в которой ты не сможешь везде быть экспертом. И есть второй вариант. Можно быть не отличником, условным хорошистом, но при этом дружить с теми, кто имеет 5 по этому предмету. По этому предмету собрать команды, и вместе ваш интеллектуальный капитал будет намного больше. Я за вторую модель поведения. Но про то, что ты говоришь, мне тоже какие-то вещи, я знаю, что то, как я говорю и вижу, не всегда так реализуется. Я просто это принял. Вот просто, ну вот, окей. Вторая история – это про то, что я бы мог сделать лучше. Да, я понимаю, что я мог бы сделать лучше, но тогда я буду это делать всегда. Я понимаю, что проектов настолько много, и желание вообще, в принципе, пожить и какие-то вещи сделать, поэтому я готов какие-то вещи отдать студентам, понимая, что они, не знаю, сделают плохо. Ну вот прям реально плохо. Иногда прям этот вот кринж ты прям ловишь и смотришь, но улыбаешься и понимаешь, зато 3 раза мы кринжанем, и ничего же глобального не случится. Вас с университета не отчислят, меня не вызовет, губернатор не скажет, или там ректор скажет, что за жесть мы делаем. Может, вызовет, кстати. Но ничего глобального не поменяется. Но люди смогут научиться и, возможно, потом в этой сфере проявить себя. Поэтому, ну, здесь просто нужно пойти, наверное, наперекор этому принципу и просто понять, что все невозможно успеть. А с возрастом, на удивление, мне стало это сложнее делать. Мне сложнее стало работать по вечерам, сложнее просыпаться раньше, сложнее брать больше задач. Вот пока молодой, как-то это больше получается.
Да.
И кажется, что можно все успеть сейчас. Я тоже думал, что вот это вот колени сыпятся после 25.
Это все правда, на самом деле. Мне вот уже с 20, даже с 18 тоже стало труднее все делать по вечерам. Но я не то, что работаю, я сериалы раньше вот могла часами смотреть там по ночам. Сейчас сложно. Вот 2 серии, и я вырубаюсь. Так что я вас понимаю абсолютно. Тогда как вот создать реально классную и дружную команду? Что нужно для этого делать?
В первую очередь хотеть, мне кажется, быть в команде. Если... Может, можно на моем примере все рассматривать?
Да.
Я когда в университет приходил, первое, что нужно, команда для меня – это единомышленники. И те, кто назовутся командой, они должны разделять общие мысли и ценности. Ну, в идеале. Поэтому, допустим, когда я сюда приходил, первое действие, которое я сделал, я обратился к Алине Клементьевой, которая еще здесь не работала. Здесь я имею в виду, во внеучебке. Она тогда работала в КСО. Сказала, что мне нужна будет твоя помощь по вот идеологической настройке. Потом там тот коллектив, который был, мы совпали сильно с Машей Герсименко и начали двигаться. Потом у нас появилась Катя Бобрышева. Потом там Лиза подтянулась. Потом так или иначе... Ну вот я рассказываю, кто дольше всех работает. Остальных я тоже ценю. Не буду всех перечислять просто. Но с точки зрения у нас сложилась общая идеология. Да, она даже написана там «Неучебка – это по любви», например. Там «Уважение – это основа всего». «Инициатива ненаказуема». И вокруг этих историй, и истории не то, что я пришел в университет деньги зарабатывать. Вот у меня с 9 до 6 я пошел. У нас практически таких людей в команде нету. Мы пришли работать для студентов. студентов, мы сами когда-то были студентом, мы очень сильно любим нашу страну и хотим, чтобы она развивалась. Мы понимаем, что студент сегодня – это наследователь нашей страны, и дальше, что с ней будет происходить, это то, что мы сейчас заложим и в воспитание, и в мероприятие. И, например, мои дети, скорее всего, возможно, придут уже к вам в другом статусе. Ну, мне это важно. Мне это важно, и важно этой команде. Поэтому я считаю, вот единомышление, единомышление, да, и разделение этих ценностей – это вот просто базис, на котором все должно быть. Uh-huh. Дальше важно, помимо командных целей, существуют личные цели. Мне кажется, про них важно и ожидания, важно проговорить. Люди, они разные, у них есть... От работы, возможно, тоже разного ожидаем. Кто-то хочет, не знаю, какого-то признания, кто-то хочет реализовать себя, кто-то хочет стать там, более экспертным, например, что-то помочь. Кто-то просто хочет внимания, потому что ну, у него это не случилось в его жизни не в университете, а ну, все-таки вниманием студента мы не обделены. И это тоже важно понимать, потому что здесь можно сильно разойтись. Поэтому проговариваем и личные цели, ожидания от работы, которые могут быть, потому что для меня нормальная формула успеха – это через выполнение личных целей достигать командной цели. У меня помимо студентов, но это главная целевая сотрудники, целевая аудитория, это мои сотрудники, uh-huh. Я больше с ними работаю, и по сути от их благополучия зависит, насколько они будут хорошо работать со студентами, где-то им улыбаться, а им нужно часто улыбаться, быть добрыми, хотя иногда бывает, что у тебя в жизни такая черная череда, что в принципе улыбаться тяжело, а студент подумает, ну вот они злые какие, не хотят что-то общаться, либо может я что-то не так сказал. Поэтому важна сонастройка какая-то, реальное общение, наверное, понимание, что вот за должностью стоит человек, у этого человека, ну, есть определенный жизненный опыт, у него есть какие-то потребности, интересы, и классно было бы его учесть. Вот я со своей стороны стараюсь команде помогать, даже на отвлеченные темы, где-то даже музыку послушать, что-то там, не знаю, погулять и сделать, просто по-человечески поговорить, потому что, ну, мы здесь создаем среду, в которой хочется оставаться не только с 9 до 6, но и, в принципе, по-человечески.
Угу. В которой ты не просто существуешь, а именно живешь и... Хорошо проводишь время. Это и есть команда образования для меня, в принципе, да.
Ну да, и ну, все-таки мы здесь не работу работаем, да, как говорят, а вот ну, какую-то важную миссию делаем. Uh-huh. И мы действительно эту миссию ощущаем. Ну, я понимаю, работая с человеком, вот то, что мы вначале говорили, это важная, очень тонкая история. Это не с машиной работать, которую можно починить. Здесь можно одним неаккуратным словом либо действием очень сильно все сломать, разрушить доверие и повернуть очень сильно не туда. Поэтому... Uh-huh. И то же самое с сотрудником. Можно абсолютно какой-то, ну, на мой взгляд, да, там, глупой шуточкой ну, так сильно задеть человека и просто его не вернуть. Ну, плюс у меня еще женский коллектив преимущественно тоже имеет определенные свои особенности.
Дружить командой – это очень круто, но все-таки не для такого, что возникают какие-то конфликты и решать их сложнее. И нет ли вообще такого, что вот стирается понимание, где дружба, а где работа?
У меня есть классный пример. Важна точка отчета, когда у вас началась дружба. Все, с кем я работаю, у меня дружеские отношения возникли после рабочих отношений. Изначально были созданы рабочие, потом мы подружились. И у меня есть мой хороший друг, зовут Арсен, который изначально мой друг, и я с ним работал. Вот так скажу, я с ним в жизни работать не хочу никогда, потому что мне очень тяжело, и нам хочется убить друг друга. А люди, где рабочие отношения переросли в дружеские отношения, они имеют вот эту хорошую сцепку с точки зрения «можно вернуться назад», и можно какие-то моменты отрефлексировать, потому что когда ты сильно в дружбе, работа может восприниматься как нечто там обидеться, не понять, ну мы же друзья, почему ты так делаешь? Особенно если вы не в горизонтали находитесь, например, начальник подчиненный.
Да.
С точки зрения рабочих отношений, ну вот как я, например, по себе смотрю, мне не тяжело вернуться назад и сказать, что ну, друзья, да, все-таки мы на работе сейчас. И, ну, вот как начальник, там мне важны такие-то вещи. И мотивация моих иногда подчиненных друзей не «ой, боюсь», а я бы не хотел подвести своего начальника, там, своего же другу, своего коллегу, просто потому что, ну, мы делаем где-то важную миссию. Поэтому мне здесь даже легче. Ну и говорю, плюс у нас вот этот вайб нужно разделять. Все-таки я мужчина-руководитель, да, и у меня большинство коллектива, они девушки, вот все-таки как-то это гармонизирует. Если бы я, например, был девушкой, я уверен, было бы сложнее, потому что вот эти вот женские моменты, склоки, которые происходят, непонимание, они здесь присутствуют. Поэтому здесь где-то нужно уметь переключаться, вот этот тумблер, друзья мы сейчас, как не друзья, где-то важно говорить. Например, Милена, я сейчас с тобой хочу поговорить не как со студентом БФУ имени Канта.
Да.
Вот просто по-человечески. Давай проговорим, а потом включим тумблер обратно, вернемся туда, и как будто мы не договорили. И здесь будет проще. Кому-то это нужно обозначать. С кем-то нужно поговорить индивидуально, с кем-то нужно командно. Иногда, например, вот я хочу поговорить с Максимом, да, например. Но понимаю, что он где-то меня не воспринимает. И я соберу всю команду, как будто не с Максимом говорю. Говорю, ребята, вот просто реально надоели опаздывать. Ну вот, эта работа очень сильно мешает. И все внутри коллектива понимают, что условно я про Максима говорю.
Круто, да.
И они как бы так все смотрят. Ну, как бы он где-то тоже это услышал. И вроде на дружбу нашу не сильно повлияло.
Да, очень тактичный способ донести.
Да, но главное здесь не за... как эти слова называются? Не забулить в этом плане. Потому что все иногда понятно, почему нас все собрали.
На самом деле для меня случился сейчас прям такой мощный инсайт, потому что у меня есть друзья, с которыми мне впоследствии приходилось работать. И я не понимала, почему работа идет очень сложно, и почему в целом... Ну, я вот так думаю, что... Ну, нет, я бы точно не стала с друзьями работать. Вот сейчас я понимаю, что как раз из-за того, что дружба началась раньше, чем работа, вот именно с ними я бы не хотела работать. А вот если сначала работаешь, потом начинаешь дружить, то да, вот легче вернуться
назад. Это качественно разная
да,
дружба.
Да.
И для меня... У меня сейчас... Большинство моего круга общения, так как мы в молодежке все, это мои друзья по итогу работы. А вот мои друзья по итогу жизни, мы меньше встречаемся и так далее, но при этом супер сильно друг друга любим. И это просто качественно другие отношения, и все.
Мой последний вопрос. Как вы думаете, что важнее, слово лидера или все-таки мнение всех остальных в команде?
О, хороший вопрос, на самом деле. Очень сильно зависит от ситуации. И когда ситуация есть критическая, мне кажется, иногда важно взять себя в руки. Когда мы разговариваем про коллектив людей, и когда им обладает, а и охватывает его паника, есть такое понятие IQ толпы. Вот оно очень низкое. И иногда важно ударить рукой по столу и принять это решение, потому что, в принципе, коллектив не может принять. И мне кажется, если мы размышляем категории «лидер», важно понимать, какой это лидер. Это может быть формальный лидер. Ну, условно, вот я ваш руководитель. Вы меня не выбирали. Вы меня не... Ну, вот я устроился, я ваш формальный лидер. Есть неформальный лидер, да? Его, ну, никто не выбирал, но все на него ориентируются. Поэтому здесь однозначно я не отвечу. Могу сказать, что есть ситуации, когда важно принять решение на себя, и команда не готова принимать это решение. Либо внутри команды, которую ты очень сильно любишь, с которой ты очень много все разделяешь, есть плюрализм мнений. И одна говорит «да, идем», вторая говорит «нет, стоим». И все поворачивают голову и смотрят на тебя.
Да.
И, например, условно, через один час здание рухнет. Ты должен принять решение. Ну, ты можешь устроить психологические игры и сеансы. Ты можешь общаться с командой. Ты можешь стараться учесть мнение всех. Иногда его не учесть. Иногда у нас есть, так и мы работаем в системе государственной молодежной политики, есть вещи, которые нужно делать. Вот ты можешь как угодно к этому относиться, но... Нет другой позиции, но она одна. Да, как бы других вариантов мы не рассматриваем. Кто рассматриваем, надеюсь, они уехали и живут в другой стране. И ну, вот как здесь быть? С другой стороны, очень важно общаться с командой и готовить ее, как и студентов. Если мы вас зовем на какое-то мероприятие, либо что-то приглашаем, здорово было бы, если бы мы объяснили, а зачем оно и почему мы хотим вас там видеть. Поэтому, как мне кажется, команду иногда предварительно нужно подготовить. Что касается меня, например, так как у меня есть амбиции придумывать, у меня есть и амбиция, хотелось бы, чтобы это реализовали. Часто команда со мной спорит и говорит, что это не так. Я легко соглашаюсь и говорю, без проблем. В моментах, которые могут, например, ущипить какое-то мое личное самодостоинство, либо еще что-то, здесь ничего не вижу. Но в моменте критичном каком-то, да, критически важном, где мы не можем достигнуть какой-то договоренности, либо принимать решение нужно здесь сейчас, но нет времени. Вот через 10 минут к вам едет Владимир Владимирович Путин. Такое было. Ну, не за 10 минут, но сам факт ехал. Ну, нет времени спорить, нет времени решать. Нужно принять решение сейчас. Либо примут за тебя. Поэтому учитывать мнение команды, обязательно с ними общаться, на какие-то незначительные вещи, где можно, не нужна жесткая позиция, обсуждать и говорить, где нужно жесткое решение, когда команда не может собраться, лидеру нужно принять решение на себя. Именно поэтому он и лидер.
Хороший ответ на хороший вопрос. Спасибо. Раз уж мы говорили о том, что вы достаточно молодой и шарите за всякие молодежные тренды, мы тоже сейчас во что-нибудь поиграем, например, в стём или норм. Угу. Я подготовила вопросы, вот буквально только что.
Так.
Поехали. Стём или норм? Забыть про встречу.
Норм.
Хорошо, мне нравится. Только учиться в университете.
Стрём.
Отказываться интегрировать первокурсника во внеучебку.
Ну, в зависимости, кому этот вопрос адресован. Если для меня, да. То отказываться интегрировать, если он сам хочет, стрём, если не хочет, ну, наверное, норм, но задача наша – показать ему эту возможность. Угу. Ну, если человек говорит, я не хочу. Это ко мне, как вот есть, простите, выйду из одного приложения, человек на инвалидной коляске, угу. И вот стрём или норм не подбежать к нему и начать ему помогать. Ну, наверное, нужно подойти и сказать, нужна ли вам помощь. Угу. Для меня вот первокурсник также, ну, простите за сравнение, но он, ну, ему тоже тяжело. С точки зрения мобильности в университете он ограничен, не понимает. И поэтому, ну, где-то нужно подойти, помочь. Я бы хотел там адаптировать и так угу. далее. Ну, какие-то истории есть, там будешь включаться или все. Но угу. отказываться, если он хочет, для меня это стрёмно.
Угу. А общаться с сотрудником университета как с другом?
Нормально.
Ну, если еще границы там не переходят... Или вообще в целом просто?
Ну, нормально, опять же, если договоренностью... Если как с другом, условно, вот мы не друзья, и сразу, привет, там, ты мне можешь скинуть и так далее, для меня это стрём вообще, угу. просто ужасный. Общаться с сотрудником...
А если уже есть коннект, то...
Ну, если у нас есть уже какие-то дружеские отношения, да. то это норм. Но угу. Есть, который студент пишет, привет, а можешь мне там что-то делать? Ну, давай познакомимся да. вначале, пообщаемся. Ну, у меня просто такого не было с сотрудниками.
Угу. Игнорировать сообщения?
Норм.
Норм, пусть плохо, я тоже так делаю. Описать сообщение в нерабочее время?
Норм, но есть отложка в Телеграме.
Ну и последнее. Носить мерч в неучебке везде.
Стрём.
Неожиданно.
Ну, да, я считаю, что... Ну, если опять же откликается, вот, допустим, есть студентка Варвара Анисимова. Мне кажется, ну, она прям искренне в этом счастлива. И смотреть. Ну, мне кажется, что как бы, ну, и другие вещи есть. Для меня, ну, вот, есть среда, есть мерч, который этой среде соответствует. Для меня, например, ну, я бы не хотел ходить всегда в БФУ имени Канта везде. В университете хотел бы, мне это нравится. Там, за пределы университета. Это не сказать, что я не горжусь и не люблю. Горжусь и люблю. Но я хочу быть Борисом Шевелевым за университетом. А мне кажется, надевая мерч, ты на себя надеваешь дополнительную роль. И ты вот там являешься всегда сотрудником. Да, а я иногда хочу потусить, хочу что-то поделать, дураком побыть. А не могу в этом быть. Угу. Поэтому так.
Ну, мы закончили. Спасибо вам большое, что вы нам столько много нового и интересного рассказали. Мне было, правда, и приятно беседа, и очень полезно. Я для себя много новых инсайтов словила, открыла. Вот, надеюсь, и вам было приятно пообщаться. На этом можем закончить. Студент, спасибо, что смотрел или слушал наш подкаст. Подписывайся на нас во ВКонтакте, слушай нас и смотри на всех площадках ВК, Яндекс.Музыка. Не забывай, что-то там. Да как мне это вести, не могу закрыть. Это ж...
Не забывай наш первый вечер.
Я просто повернусь уже и сейчас буду говорить, типа, спасибо за просмотр. Сейчас. Ну и тебе спасибо за просмотр. Ты смотрел или слушал студенческий подкаст «Накипело». Подписывайся на нас в ВКонтакте, слушай нас на Яндекс.Музыке. И хорошего тебе дня и самого яркого студенчества.
Спасибо. И давай как-нибудь быстро по-молодежному закончим. Какое-нибудь одно быстрое молодежное движение. И раз, два, три. Видишь, попалось. Все.
Очень молодежно. Пока.
Так уже не делают?
Вы давайте, хотите, для вас сделаю. Раз, два, три. Ну давайте.
Как он называется? Деп?
Деп, да, деп. Все, пока-пока.
Пока-пока.
Вам как наши подушки нравятся?
Ну, не знаю.